Здравствуйте, дорогие телезрители, братья и сестры, уважаемые дамы и господа. Сегодня в нашей передаче мы продолжаем цикл наших исторических передач чистый образ русской истории. Мы говорим о Первой мировой войне. С нами замечательный наш собеседник Василий Вадимович Бойко Великий. Здравствуйте.
Здравствуйте. Государь, решив вопрос с промышленностью, с фронтом, взял на себя, принял на себя пост главнокомандующего армии. И вот очень интересно смотреть, как в учебниках истории пишется, обязательно отмечается, что вот его все отговаривали. Его отговаривал мама его отговаривала, его отговаривали все министры. Буквально там правительство хотело уйти в отставку. Более того, готовился, масонами готовился вообще военный переворот. Потому что они очень боялись, что если государь встанет на место армии, уже их планы во время войны совершить государственный переворот окажутся неуспешными. То есть план был такой же, как в Японскую войну. Довести Россию до грани поражения. Под этим поводом должны были возникнуть беспорядки. И значит, государь должен быть отправлен в отставку, или там конституционная монархия введена. То есть он фактически должен быть лишен власти. План был такой же, как в Японскую войну. В Японскую войну не удалось осуществить, и здесь тоже, так сказать...
Ведь были же и верные государю военачальники.
Вот, но факт остается фактом, что когда государь принял решение, так сказать, стать главой армии, большинство окружения, большинство министров, большинство советников чуть ли не вот на коленях стояли у государя, не принимай командование армии.
Мария
отступает.
Императрица.
Армия отступает. Он возглавляет армию не тогда, когда она там наступает, и все нормально, да? Армия отступает. Плана, так сказать, контрплана, так сказать, как остановить отступление и как выиграть войну, нету у начальников. Вот. И государь берет ответственность на себя. И здесь такой момент, что многие, кстати, близкие, которые были подталкиваны, что называется, скрытыми темными силами, они даже, может быть, иногда действовали из благих побуждений. Они говорят: император Николай Александрович, вы себя подставляете. То есть, если сейчас вот отступление продолжится, то вина будет на вас, не на Николая Николаевича, которого вы можете сменить, конечно, а на вас будет вина. Но государь не побоялся этого. Государь стал главой армии, и произошло чудо. Отступление прекратилось.
Да, когда он сам на фронт приезжал. Это,
вот,
да.
Отступление прекратилось, наладилась, соответственно, оборона. А в следующем, 16-м году, знаменитый русский прорыв, наступление... и который сейчас называют Брусиловым прорывом, но эта инициатива была большевиков. Тогда, в Первом мире, он назывался Луцкий прорыв по городу Луцку, где этот прорыв сам совершился. А правильно его называть императорский прорыв, потому что весь план наступления, все эти подготовка велась непосредственно под руководством императора. Реализовывал ее, да, в том числе Брусилов, но один из генералов, которые реализовывали это наступление. Но интересно, что вот когда читаешь вот воспоминания, учебники истории, там, монографии, вот все описывают, да, все сопротивлялись, государь стал во главе армии, а потом вот эти все победы его, они как бы раз, и как бы это ни к нему не имеет отношения, это как бы само собой произошло. То есть когда победа и успех, это само собой, это не государь-император. А когда поражение, это, конечно, виноват государь-император. У успехов очень много родителей, да, а у неудачи всегда сирота.
Это верно. Вот. А все-таки погибло достаточно ведь много наших во время Первой мировой Великой войны. Было много героизма, но и много погибших.
Да, это была тяжелая
Больше,
война.
Больше, чем немцы.
Да, это была тяжелая война в том плане, что до нее таких многочисленных жертв не было, потому что возросла техника убийства, я прошу прощения, человека человеком, мощная артиллерия, да. Пулеметы появились, так сказать, кавалерия там уже имела тоже такой развитый вещи. Появились средства химического, не химические атаки, были бомбардировщики уже летали там. У нас, так сказать, только Илья Муромец был, так сказать, бомбардировщик Сикорского, брал на себя очень много бомб, так сказать. Поэтому средства уничтожения человека человеком достигли такого высокого масштаба, и, конечно, это было потрясение для всех воюющих стран. То есть гибло с обоих сторон, гибло очень много людей, очень много. Но вопрос, сколько? Вот к моменту февраля 2017 года общее число погибших в России колеблется, от по разным данным, от 600 тысяч до 700 тысяч. Поверьте, от 600 до 700. Для сравнения, значит, только за лето 41-го погибло в два раза больше.
И противник продвинулся почти до столицы, до Москвы.
Поэтому как считать? Конечно, 600 тысяч – это очень много. Вот. Но, так сказать, во время гражданской войны погибло миллионы и миллионы людей. И поэтому здесь надо сказать, что русские офицеры, Россия ценила своих солдат и просто так их в огонь не бросала. Но были как бы и другая сторона. Значит, практически во время мировой войны, Первой мировой войны, уничтожалась русская гвардия, царская гвардия уничтожалась. Уничтожалась сознательно, уничтожалась как раз масонами, уничтожалась в том числе и даже вновь поставленными военачальниками, генералом Алексеевым, начальником штаба Верховного Главнокомандующего, тем же Брусиловым. А?
Это когда государь был главнокомандующим?
Да, да. Я сейчас объясню, как уничтожалось. Ну, государь, он не может контролировать абсолютно все. И при том, что при тех связях, которые, средствах связи, которые были, да, это сейчас можно снять телефон, позвонить в окоп, да, так сказать. Тогда нельзя было позвонить в окоп, да. Тогда был телеграф. И сообщения шли строго по иерархии. Значит, есть такая река Стоход, как раз вот в районе Брусиловского прорыва, и город Кови. Вот река Стоход – это могила гвардейской пехоты. По плану и указанию Брусилова, при поддержке Алексеева, гвардию направили на совершенно такие непроходимые болота, которые, к тому же, с той стороны были многоэшелонированная оборона немцев с мощной артиллерией, мощными там сооружениями защитными. И практически треть гвардии полегла, бесполезно штурмуя это направление. То есть можно было, конечно, можно было, но это на уровне, нужно было решать руководителей фронтов, на уровне Брусилова, на уровне начальника штаба Алексеева. Можно было этот гвардейские корпуса пехотные направить в обход этих болот, по-другому использовать гвардию. Но гвардию специально использовали, и при том, так сказать, ее неуспехи, то есть пустив на это неуспешное направление, добились снятия командующего гвардии генерала Безобразова, обвинив его в неспособности, в неправильном командовании. Вот. И поставив, соответственно, на гвардию генерала Василия Гурко, того самого, который готовил исследования по Японо-Русской войне. Сознательно уничтожали гвардию, сознательно ее выматывали, выбивали тех гвардейцев, которые были опытные, были преданы государю, и старались наполнить гвардию новобранцами, которые уже, соответственно, не имели тех гвардейских, так сказать, традиций и не были так преданы государю. Вот. Поэтому...
Но мы же все равно были уже почти накануне победы. Разве не так?
Да, несомненно. То есть надо сказать, что действия тех же Алексеевых, там, Гурко и других командующих, которые участвовали впоследствии в заговоре против императора, участвовали в отвержении императора от власти, они не все они были антипатриотами, не все они были английскими шпионами. Да, хотя, может быть, и были какие-то из них, но не все. И они по-своему желали России победу. Только они желали России победу без царя.
А, все?
Ну, почему же все? Я же назвал. Брусилов, Алексеев, Эвер, были такие, Русский. Эвер. Ну, давайте сейчас мы вот про эти хотя бы скажем. Да? То есть практически все командующие фронтами, все руководство штаба Верховных Главнокомандующих, все они были в... так или иначе, таких антимонархических взглядов. Совершенно искренне были антимонархических взглядов. И эти взгляды, они не просто они там держали при себе, а они активно старались их применять, активно старались разрушить вот эту систему, когда армия – это, так сказать, армия прежде всего императора, когда гвардия – это умирает до последней капли крови, но не сдается и умирает не за либеральные свободы, а за помазанника Божьего,
конечно,
православного
за
монарха.
За веру царя и отечества.
Да. Вот. И это, к сожалению, во многом удалось. Это, к сожалению, во многом удалось. И надо сказать, что вот князь Живахов, описывая в своих воспоминаниях, помнит, что когда он, например, вез Песчанскую икону Божьей Матери
Да.
в Ставку, то он встречал там толпу людей, которые провожали эту икону из Харьковской губернии, провожали, так сказать, на фронт, молились, так сказать, становились на коленях перед чудотворной иконой. А когда он приехал в Ставку и привез чудотворную икону и поместил в храм, ну, в общем, местные священники послали лишь водителя встретить икону. То есть обычно икона,
А, да, об этом я читала.
обычно пребывающая чудотворная икона, ее
Да.
встречают там
Крестным ходом,
священцы и крестным
молебном,
ходом и везут в храм.
да.
А просто была послана машина, как для встречи какой-то просто посылки или какого-то курьера, да? То есть
Августовское явление.
никакого крестного хода не было. Вот. И это просто отражало дух, который царил в штабе. То есть
Отступление от веры.
штабные офицеры были уже, так сказать, ну, практически неверующими. Практически неверующими. А народ-то был в своей массе верующий. Вы правильно
Конечно.
вспоминаете, явление не иконы, явление Божьей
Явление
Матери
Божьей
во время
Матери,
сражения в
да.
Богословских лесах, когда ночью над фронтом, над лесами этими возникла фигура Божьей Матери в небе, которая покрывала там тоже своим покровом солдат, русских солдат, которые вот сражались в польских, я повторяю, августовских лесах. Это еще была территория не России. Вот.
Но
Божья Матерь
Польша
была...
была наша.
Да. Но Божья Матерь была с
Ну
Россией.
да,
Божья Матерь была
конечно.
с Россией. Только не все русские были с Божьей Матерью.
Вот.
Вот в чем проблема. Вот.
Василий Владимирович, мы говорили о враге внешнем, а внутренний враг был вот в тылу. Что было в тылу?
Надо сказать, что в тылу государь предпринял все усилия, чтобы прежде всего снабжать продовольствием ну, крупные города, Санкт-Петербург, Петроград. Переименован был в Петроград, так сказать, из-за тоже немецкого корня «бург», так сказать. Вот, Москву продуктами питания. Конечно, цены на продукты питания росли, ну и в целом росли цены, но карточек не было. То есть продукта, голода, даже в помине не было голода. Еды, в принципе, всем хватало. Другое дело, что, может быть, надо было как-то, ну, бюджеты сокращать, как вот, и, может быть, последние годы мы сокращаем из-за кризиса, так сказать. Не позволять себе то, что можно было позволить раньше, но не то, что голода, даже приблизительно голода не было. А в Германии карточки были, в Великобритании были карточки на продукты питания. Поэтому Россия в этом плане была гораздо лучше устроена, чем, так сказать, другие воюющие страны.
И сухой закон сразу был,
Вот,
да?
да. Понятно, что многие промышленники старались нажиться на военных заказах, но это тоже во всех странах так происходит, так сказать. И тоже государь ввел систему, когда заводы изымались из частной собственности на время. Это не было конфискацией, это было введение временного управления. Ну, как вот Центробанк сейчас вводит, так сказать, временное управление. Ну, к сожалению, начинается временно и остается постоянным. Вот. Путиловские заводы, на которых, вот во многом с которых пошли февральские события, там была введена государственная система управления. Вот. Но управлял уже не Путилов. Но, к сожалению, и в этой государственной, эти представители государства часто, так сказать, оказывались нечистыми на руку. Но это, опять-таки, во все времена у всех народов бывает. Но когда во время войны это народом осуществляется особо остро, да, то есть
Ну
вот
да.
люди посылают своих сыновей защищать родину, а люди там сокращают, так сказать, какие-то свои, так сказать, расходы, а вот видят, что кто-то наживается на этом. Но вот эти, те, кто и наживался, они были главными революционерами. Гучков, так сказать, с его военно-промышленным комитетом. Один из стимулов, почему финансировали февральскую революцию промышленники, многие, ну не все, конечно, но многие, они хотели убрать государственный контроль над их доходами. То есть они хотели получать больше военных заказов, и чтобы государственные чиновники по воле государя не считали там
Ну
расценки и
да.
давали возможность на тех же снарядах заработать больше. А снарядных заводов строилось очень много. Я могу сказать, что вот один из таких снарядных заводов до сих пор принадлежит нам. Вот на улице Казакова расположен. Ну, вот он был построен именно в 2014 году для производства
Это у
снарядов.
нас в Москве.
Да, в Москве. Вот.
Ну и в Туле тоже там
Ну,
они
по всей стране
да.
строилось, да. И
Урал.
поэтому, так сказать, это тоже был некое раздражитель. Да? С одной стороны, люди видели, что наживаются несправедливо власть имущие, С другой стороны, эти власть имущие не хотели контроля государственного императора и были за то, чтобы его там отодвинуть от власти, ввести либо конституционную монархию, либо республику, чтобы уже там между собой договориться, как делить пироги, так сказать, что называется. Вот. Так что все это очень такое балансировало на грани. И самое страшное, конечно, это вот когда вот эта клевета, духовный яд.
Да,
вот этот духовный яд, который вливался в уши людей. А ведь ну, многие простые люди, когда печатное слово воспринимают как некое, так сказать, ну, истину такую, вот, которую надо воспринимать.
Да,
а уже в
16
году, в 1 ноября 16 года Милюков, глава партии кадетов, выступает с программной речью, фактически совершает акт цареубийства. Ну, такое духовного цареубийства. Он заявляет с трибуны, с думской трибуны, глава фракции, заявляет о том, что в отношении, ставит вопрос в отношении императрицы Александры Федоровны. Это измена или
да.
Глупость или измена. Да.
Это о нашей государыне,
да.
Причисленной к лику святых, которая столько сделала, госпиталя, она стала сестрой милосердия. Это ужасно.
Да, то есть
а мне кажется, нужно было жестче.
Сама императрица и царевна, они же практически
да.
все свое время отдавали госпиталям.
И средства,
да, так сказать.
Чулочки штопали. Да,
понимаете, одно дело отдать средства, а когда лично своими руками перевязывать раненых. Убирать, там, прошение, судно из...
Да.
Ну, выполнять роль медсестры. Это
и
очень
сиделки.
Тяжелая работа. Но они не сиделки, они с медсестрами работали. Mm-hmm. Помогали при операциях. То есть работали достаточно были квалифицированы. То есть императрица с дочерьми окончили специальные курсы медсестер при начале войны. Организовали госпиталь. И вот своими руками ухаживали за простыми солдатами. Вот одно это, заодно это. Нужно преклонить колени перед ними и молиться на них, как святых. Вот даже если убрать все остальное, что они сделали для страны, вот только заодно это. Назовите мне какого-нибудь иностранного монарха, дети которого ухаживают за ранеными простыми солдатами. Не один день, там, не одну неделю, а на протяжении нескольких лет. Ну, всю войну, как бы.
Конечно.
Вот. А что отвечает Милюков? А Милюков обвиняет в измене. Открыто. И более того... Дальше эта речь тиражируется, издается сотни тысяч экземпляров, и куда она везется? Она везется на фронт. Кем везется? Не только кадетами и Милюковым, но и таким как бы монархистом, в кавычках, Пуришкевичем, будущим убийцей Григория Ефимовича Распутина Нового.
Простите, а нельзя было жестче поступать с ними? Как мог государь быть столь мягким?
Ну, во-первых, государь не был мягким.
Ну, тем не менее, я считаю, что надо было вешать таких изменников.
Но нельзя одновременно воевать на два фронта. Нельзя одновременно воевать и с немецким врагом,
и с внутренним.
Да. Конечно, предпринимались силы. Государь стремился консолидировать общество. Он не хотел революцию, не хотел повторения революции 1905 года, когда одновременно воевали и с внутренним врагом, и с внешним. Это силы, ну, то есть не страна это может не, могла не выдержать.
И так поэтому... она и так не выдержала. С крамолой нужно жестко бороться. Ну, это я говорю, конечно, спустя вот уже столько лет, уже как бы зная.
Вот как жестко кончилось. Бороться? Государь отдает приказ Василию Гурко, который исполняет обязанности главы штаба Верховного командования, о переводе наиболее опытных частей гвардии в Петроград. Отдает приказ дважды. Ему докладывают, что приказ исполнен. Не то, что он такой какой-то немощный, не сумел прокатить. Ему говорят, приказ исполнен. Части грузятся в эшелоны. Когда он через какое-то время спрашивает, где гвардия, он говорит, вы знаете, ситуация такая, они очень уставшие, они умолили, Ваше Величество, вас дать им возможность еще передышки. Они только что с фронта, вот подождите, вот они уже там... Какие-то уже на подъезде, какие-то сейчас прибудут. А на самом деле приказ отменяется. Тем же Гурко приказ отменяется. То есть действительно части гвардейские грузятся, куда-то там перевозятся, потом разгружаются и остаются на месте где-то около фронта. Ну, не может быть, не на самой передовой, но где-то около фронта. То есть измена, она, к сожалению, сплела гнезда во многих уже местах.
Ну да, государь написал, кругом измена, трусость.
Вот. И достаточно жестко там министр Протопопов, такая загадочная фигура, которая, кстати, пришел из либерального лагеря, достаточно жестко он подавляет, так сказать, все эти революционные комитеты, которые готовятся в Петрограде во время войны, действительно арестовывают большевиков практически, влияние большевиков было сведено на нет, влияние эсеров было сведено на нет. Не большевики и эсеры участвовали в, ну, в подготовке и реализации февральской революции. Их
А
там
кто же?
комитеты, активисты были арестованы или эмигрировали. Вот. Но гидра была многоголовая, вот две головы почти срубили, а значит, соответственно, боевики Керенского и другие там, так сказать, ну, были просто привезены из других городов, из Финляндии, из, да, и вплоть до того, что из-за границы, из Америки. Мы точно не знаем, но целый ряд отрядов боевиков, которые провоцировали столкновение в феврале, были не, не простые петроградские какие-то даже революционеры, а просто привезенные из других городов дружины и прибывшие из Америки в том числе. Вот. Поэтому можно, особенно сейчас, когда мы смотрим, да, вот этого арестовать, этого посадить, когда ты знаешь, смотришь назад, и ты, тебе легко все исправить. Да вот, дайте мне любое сражение, я его выиграю, если я знаю, как куда
да.
противник пойдет, как что сделает, так сказать, задним умом все крепкие.
Да.
Вот, но надо подчеркнуть, император не кровавый диктатор. Он не мог стремиться установить в России кровавую диктатуру. Он стремился найти согласие, баланс в обществе. Он стремился показать, убедить людей. Да, может быть, это было несколько наивно уже в то время, так сказать, но вот такая русская монархия, она не предполагает насилие власть придержащих над подданными. Ну, как и Господь Бог. Понимаете, православный монарх, он следует заповедям Божьим. Как Господь Бог не запретил. Почему Господь Бог не запретит нам совершать грехи? Ну, даже такие обычные. Вот, чревоугодие. Столько-то съел, потом раз, пища протухает. Ну, почему Господь Бог так не устроил жизнь, да? Почему он не устроил жизнь? Если кто-то прелюбодействовал, он сразу умирает. Ну, можно же было так сделать. И тогда бы прелюбодеев было очень мало. Просто знали, как прелюбодействовать, значит, все умрет, так сказать. Вот.
О, да.
Почему Господь
очень
Бог,
жаль,
почему Господь Бог, государь стремился своим личным примером, его семья вся, личным примером, то есть молитвой, так сказать, грамотным управлением, которое, несомненно, было грамотным. Но, простите, он не может... и так были... Я говорю, что все революционные партии, революционные эсеры, большевики, были сведены к ногтю. Да, может быть, надо было чуть-чуть жестче. А вот где там мера, когда жесткость превращается в то, что уже власть рассматривается как оккупационный режим. Вот у нас сейчас, так сказать, в советское время, многие называли советскую богоборскую власть оккупационным режимом, потому что она сидела над страной, большевики, коммунисты, сидели над страной как оккупанты.
Да.
Вот репрессии 20-х, 30-х годов, 40-х.
Вот и справедливо так считают.
Нет, но монарх так не мог считать, монарх, да? Православный монарх не мог так действовать в отношении своего родного народа. И если бы не февральский переворот, Россия бы выиграла войну и стала бы, в общем, державой номер один. Собственно, это и мешало Англии, Франции, особенно Соединенных Штатов
этого
Америки.
И боялись.
Этого боялись. Россия с непобедимой армией – это самое страшное, что
с
может быть…
С православным народом.
Да, с православным народом – самое страшное, что можно было бы, так сказать, представить себе. Ну, насчет, к сожалению, православного народа, увы, так сказать, элита российская, она уже серьезным образом отходила от православия. Это, собственно, и было причиной революции. И среди народа, особенно тех, которые в городах жили, ну, известно, что...
Пролетарии.
Да, известно, когда было отменено обязательное причастие во время Пасхи, то вот на первую Пасху революционную пришло только 50%, да, из офицерского состава, меньше 50 даже.
Но вот как жаль, что все-таки верхушка, рыбка, говорят, в народе гниет с головы. Наверное, вот то, что близкие люди государя, тот же великий князь Николай Николаевич, вот это вот предательство, вот
ну,
отсюда все.
Не он был там среди главных предателей. Его много раз, кстати, великого князя Николая Николаевича много раз склоняли к тому, чтобы он выступил против царя. Он против царя выступил только, что называется, вместе со всеми. Когда, так сказать, в феврале 17 года все командующие фронтами направили государю телеграмму, что они считают необходимым, чтобы он ушел со своего поста. А Николая Николаевича провоцировали еще до этого много раз, чтобы он выступил против государя. Намекали, не только что намекали, а прямо говорили, что давайте вот вы будете на место, займете престол. Вот. И он, может быть, не отказывался, но и не соглашался. То есть никаких действий, точнее, действий никаких для этого не предпринимал. Вот здесь нужно тоже быть очень осторожным, так сказать. Вот. Россия мало знает своих героев, мало знает своих героев Первой мировой войны. А надо сказать, что многие из них, так сказать, потом служили во многих других странах. Вот надо сказать, что многие руководители и офицеры, руководители армии Израиля, который возник там много позже, через 30 лет, они тоже, так сказать, проявили себя именно в Первой мировой войне. И потом только эмигрировали в Израиль.
Первый или во второй?
В Первой мировой войне, да.
Василий Владимирович, вот вы, во всяком случае, меня убедили, что японская война не была для нас провальной войной. И вот сейчас, говоря о Первой мировой Великой войне, напрашивается вывод, что это действительно это сорванный триумф все-таки, да? Мы уже были близки к победе.
Вы знаете, нужно говорить о том, что Первая мировая война, она же закончилась в ноябре 18 года, ну как вот всеобщая мировая война, да? Началась в августе 14-го, закончилась в ноябре 18-го, то есть больше 4 лет.
Когда уже государь.
Вот. А в России, соответственно, она 2,5 года шла под руководством государя, а полтора, точнее год примерно, меньше года шла под руководством сначала Временного правительства, а потом большевиков. Ну, при большевиках она уже практически не шла. Поэтому здесь нужно разделить, вот это четко разделить время. Да? Россия Первую мировую войну проиграла. Проиграла при большевиках, при Временном правительстве. При царе Россия Первую мировую войну почти выиграла. И это совершенно четкое понимание того, что значит, Германия не способна была наступать уже. Не говоря уж об Австро-Венгрии. А Австро-Венгрия не способна была даже удержать свои рубежи. Значит, мы не сказали здесь про Южный фронт, про фронт в Закавказье, который ну, точнее, возглавил который великий князь Николай Николаевич, но реально руководил всеми боевыми действиями генерал Юденич. Так вот, русские войска практически вышли в долину Месопотамии. И в 17 году, скорее всего, вышли бы в Месопотамию и направились бы уже в сторону Сирии и Палестины, к святым местам. Южный фронт был полностью, это была полная победа России над турками, притом порой, так сказать, численно превосходящая. То есть наши войска в меньшинстве, но вот за счет силы духа, за счет грамотного командования, за счет вот этого, так сказать, стремления отдать жизнь за веру царя Отечества, турки бежали, так сказать, и сдали все свои позиции. То есть это самый был большой прорыв и успех. Австро-Венгрия тоже практически не способна была к продолжению войны на русском фронте и держалась только за счет Германии. И плюс к этому, значит, соответственно, планировалось одновременно в 17 году одновременно продолжение наступления на юге в Турцию и десант на Босфор, десант и занятие Константинополя. Фактически это означало конец Первой мировой войны не в 18-м, а в 17-м году, потому что Германия существовала за счет ресурсов именно Османской империи. За счет ресурсов Османской империи, Болгарии, Австро-Венгрии, то есть это продукты питания, это, так сказать, другие там стратегические ресурсы. Занятие России пролива Босфора и Дарданеллы фактически отсекало эти так сказать, ресурсы. Ну и там занятие Турции, это просто даже ну, как бы моральная победа, и военная превращалась в моральную, и немцы просто не смогли бы сопротивляться. Именно дух их был сломлен, а материальные ресурсы отрезаны. Это план военной кампании на 17-й год. И все прекрасно понимали, это понимал не только государь-император, это понимали и союзники наши, Великобритания и Франция, понимали немцы, понимали, так сказать, генералы, адъютанты, будущие предатели. И государь-то рассчитывал на успех, воинский успех его доблестной армии, должен был сплотить нацию, сплотить народ, весь народ, все сословия, все народности и вести, что называется, от победы к победе.
Но именно не произошло же.
Именно поэтому, что это фактически означало выигрыш в войне, именно поэтому государь-император был свергнут при участии английской разведки и английских там дипломатических кругов, которые всячески способствовали организации февральской революции, при участии масонских кругов, которые пытались свергнуть монархию и установить либо конституционную монархию, либо республику, и при участии всех прочих революционеров, которые понимали, что это последний их шанс. Либо вот февраль, так сказать, март 17-го года, либо, скорее всего, уже непонятно когда.
Ну, о феврале мы поговорим еще позже, да? Дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, заканчивается наша передача сегодняшняя. Мы благодарим всех, кто были с нами, и от вашего имени я благодарю нашего замечательного гостя Василия Вадимовича Бойко Великого. Он возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого, и вообще он русский общественный деятель, ну как бы без
Спасибо.
Страха и упрека. Я вам очень благодарна.
Спасибо.